Глава третья. Слепец и джин. Один.
О, Шадруван, твои цветы весь день поют в твоих полях. О, Шадруван, твои мечты плывут на дивных кораблях. Здесь милость шаха — летний дождь, здесь радость шаха — благодать. О, Шадруван, прекрасен ты, когда ликует вся земля.
Толстяк замолчал, отдуваясь. Поэма, восхваляющая родину, главным образом его величества Хешерута IV, далась певцу с трудом. Будь он лет на 10 моложе, а главное килограммов на 40 легче. Смолкла и музыка. Все ждали шахского слова. Наконец мальчик, сидевший на троне, кивнул и улыбнулся. Все заметили, что перед этим скромно одетый мужчина, который стоял рядом с мальчиком, легко тронул юного шаха за плечо. Но Регина могла поклясться. Спроси любого, видел ли он это прикосновение, и шадруванец, не моргнув глазом, отречется от правды. Не видел, не было, не могло быть. Его величество одобрил панегирик толстяка собственной волей, и ликует вся земля.
Кейрин-хан, — шепнул Ник, склоняясь к уху Регины.
Сейчас посол говорил по-ларгитосски, не решаясь даже на унилингву, доступную кое-кому из собравшихся.
— Регент, настоящий хозяин страны, Вакиль Йо Райя.
И перевел — защитник народа.
Собственно, Ник перевел своей спутнице всю поэму толстяка от начала до конца, иначе она ничего бы не поняла.
Стихи Регине не понравились. Липкая, подобострастная сладость.
«Чей перевод?» — спросила она для приличия.
И чуть не ахнула, когда Ник скромно потупился. На миг перед ней возник прежний Николас Зоммерфельд, готовый бежать за чашкой кофе для возлюбленной на край света. Вот прибежал, здесь край света, океан крепчайшего кофе. И ты, Ник, уже вновь спрятался за вежливой маской дипломата. Хоть тараном бей, не выгонишь наружу.
«Что-то не припомню за тобой поэтических талантов», — пошутила Регина.
«От скуки», — разъяснил Ник. «Ночи такие длинные». По знаку Кейрин-хана музыканты взялись за инструменты. Флейта, лютня, скрипка-двухструнка. С плавностью сомнамбул задвигались танцовщицы. Поодаль, не мешая собравшимся. Кучка седобородых старцев окружила толстяка, поздравляли, совали деньги. Тот принимал, не чинясь, лишь изредка косился на регента, и Кейрин-хан с одобрением моргал. «Бери, мол». Мальчик на троне напоминал статую. Белый мертвый взгляд его смущал Регину. По воле случая лицо шаха было обращено к ней. Зрячий, он изучал бы доктора Ван Фрассен с внимательностью достойной препаратора. Но никто не усомнился бы, что Хешерут слеп.
«Сволочь!» — с внезапной злостью подумала Регина, имея в виду деда Самодура, лишившего внука зрения. «Мерзкий ублюдок! Надеюсь, черви давно сожрали твое тело».
«Уникальная личность», — тихо сказал Ник. «Это я про регента. Вояка с колыбели, но предпочитают дипломатию. Бандит, но держит слово. Стоит у трона, но сесть отказывается. Неграмотен, но покровитель искусств. Гуманист, при случае не гнушающийся пытать собственноручно. Горький пьяница, но знает, когда пить и с кем. Все дела здесь надо вести с ним. Хешерут, так, ширма».
Рядом призраками скользили слуги, разносили фрукты. Никто не брал. Наверное, так было принято. Лишь толстяк позволил себе отщипнуть виноградинку от темно-лиловой лоснящейся грозди. Регина ожидала, что гостей пригласят куда-нибудь, где ждут накрытые столы, и можно будет, наконец, присесть. Нет, регент не подавал знака оставить залу. Вот и старцы, пыхтя, разбрелись по местам. Вот и толстяк отвалил в сторонку. «Похоже, так до утра простоим. Еще кто-нибудь споет плаксивым голосом о цветах, полях и шахской милости». Мальчик на троне что-то произнес, обращаясь к регенту. Простецкое лицо Кейрин-хана озарилось, словно он услышал приятную новость. Сделав шаг вперед, регент начал речь.
Он непроизвольно подражал толстяку в интонациях, но, похоже, не замечал этого.
«У лютни пять струн», — переводил Ник шепотом. «Первая струна желтая, для холериков».
«Так и говорит?» — изумилась Регина.
«Он сказал про разлитие желчи. Тут свои понятия. Вторая струна красная, для сангвиников. Третья белая, для флегматиков. Четвертая черная, для меланхоликов. Но пятая, самая главная, струна души. Так шах есть душа мира и все такое. Взор шаха пронзает мельчайшую пылинку».
Мальчик на троне снова заговорил, с нажимом, раздраженно.
«Взор шаха не зависит от телесной зоркости или слепоты», — продолжил Ник, вслушиваясь в речь защитника народа. «И все же...» «Так, похоже, он не хочет говорить этого, но Хиширут настаивает». «Значит, нас, то есть его величество, посетил великий врач со звезд, созданных Господом миров. Великий врач — это ты. Женщине недоступно подлинное искусство врачевания, но на звездах все не так, как у людей. Всемогущ Господь миров и тому подобное, возможно...» «Ри, он говорит, что ты, наверное, нарочно приняла облик женщины, дабы испытать...» «Тут я не понял. Какой-то цветастый оборот. Короче, проклятие, он сошел с ума!»
По зале пронесся слабый шепоток. Старцы, как по команде, уставились в пол. Толстяк подавился виноградинкой и заперхал, боясь потревожить владыку громким кашлем. Щеки и лоб толстяка стали багровыми. Кейрин Хан приветливо смотрел на ларгитовского посла. А Николас Зоммерфельд кланялся, боясь начать.
«Ри, это провокация», — наконец произнес он. «Шах спрашивает, можешь ли ты вернуть ему зрение?»
2. Она вломилась в мозг Ника как танк в сувенирный магазин. Нарочно, с шумом и треском, чтобы посол Зоммерфельд сообразил. У доктора Ван Фрасен нет иного выхода. Что доктор Ван Фрасен не полезет дальше, не станет воровать тайны, личные или государственные. Просто разговаривать вслух нельзя, а обмен мыслями сто крат быстрее обмена словами. От волнения она не могла сконцентрироваться. Мысли Ника ассоциировались с гнусавым звучанием скрипки. Ее собственная — флейта, как всегда. Очень хотелось выпить вина. Много. Бутылку или две. Хотелось покурить. Она никогда не курила того, что хотелось сейчас. Хотелось бежать и подальше. Страстно, до одури, до дрожи в коленках. Не сразу стало ясно, что выпить и покурить — это Ник, а сбежать она сама. «Что делать?» — задохнулась флейта.
«Не знаю»,
— откликнулась скрипка.
«Не знаешь? Кто из нас посол?»
«Ри, не горячись. У Хиширута зрение — идея фикс».
«И что?»
«Я запрашивал Ларгитос на этот счет. Замена хрусталиков и все такое.
Да хоть пересадка глазного яблока. Ты должна быть в курсе».
«Я в курсе. Связь между сетчаткой глаза донора и зрительным нервом реципиента. Восстановление ассоциативных зон в мозге. Для наших офтальмологов это даже не вчерашний день. Устрой мальчику операцию. Он будет благодарен тебе до конца».
«Вот именно, что до конца. Я не знаю, как воспримет это Кейрин Хан. Что, если зрячий шах не проживет и дня? Это дипломатия, Ри. Тут нельзя милосердствовать вслепую».
Милосердствовать вслепую. Скрипка, флейта. Она чуть не ударила Ника при всех. За то, что прав. За то, что на весах не только желание безглазого подростка, облеченного властью. Но надо что-то делать. Ничего сделать нельзя.
Ты можешь обнадежить его, Ри?
Как? Дать ему увидеть. На время, на одну минуту. Я скажу, что сейчас мы не способны на большее. Обнадежу его и отложу решение вопроса. Мы выясним позицию Кейрин Хана. Не исключено, что он поддержит эту идею.
Я могу дать ему увидеть зал моими глазами. Трансляция сенсорных образов — самое простое решение. Устраивает?
Вполне, — спела скрипка. Ты умница.
Да, — ответила флейта, — я умница. Но я прилетела сюда лечить одного мальчика, а не двоих.
Вернулся зал. Посол Зоммерфельд, выступив вперед, что-то говорил, гортанно, щелкая и цокая.
Старцы ухмылялись в бороды. Вежливо слушал регент. Равнодушно — шах. Казалось, разговор не о нем, и о зрении он спросил между делом. Толстяк, наконец, справился с виноградинкой. Регина впервые заметила, какой внимательный, цепкий прищур у этой горы жира. Изучая собравшихся, она ждала, когда Ник даст ей отмашку приступать. В обещанном не крылось ничего сложного. Такие шутки они проделывали в интернате. Правда, в «Лебеде» не учился ни один шах.